Крымский вечер.
Александр Лукашенко признает аннексию Крыма России, только, процитирую тут, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. Об этом Лукашенко заявил 9 августа в рамках встречи с журналистами. Ранее пресс-секретарь президента России сказал, что Владимир Путин будет рад принять в аннексированном Крыму Александра Лукашенко. Что сдерживает Лукашенко в вопросе Крыма, как живет Беларусь и сторонники оппозиции через год после президентских выборов, провоцировавших протесты, и может ли режим Лукашенко представлять военную угрозу для Украины. Об этом, обо всем поговорим в эфире радио «Крым Реали» в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу с 8 до 9 наше утреннее шоу, с часу до 2 дневное и с 18 до 19 в эфире работаю для вас я, Елена Римовская. Вы можете присоединяться к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044-490-2905 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также заходите на YouTube-канал «Крым Реали» или на Facebook-страницу «Крым Реали». Там есть прямые видеотрансляции наших эфиров и возможность оставлять свои комментарии прямо под трансляциями. Итак, сегодня 9 августа, ровно год с дня президентских выборов в Беларуси, которые спровоцировали в стране массовые акции протеста сторонников оппозиции. Я напомню, что еще непосредственно до дня голосования 9 августа 2020 года сторонники оппозиции выражали сомнения в их легитимности, поскольку и в преддверии выборов несколько оппозиционных политиков, активистов были задержаны. Некоторые из них планировали принимать участие в выборах, тут можно упомянуть и Сергея Тихановского, который планировал баллотироваться, но был задержан еще в мае прошлого года. В ответ на арест мужа, ну, в какой-то степени, наверное, можно так сказать, да, свою кандидатуру в президенты зарегистрировала Светлана Тихановская. Она и стала главным конкурентом Александра Лукашенко на выборах 9 августа прошлого года. Но по итогам вот этого дня голосования Центр избирком Беларуси заявил о якобы победе Александра Лукашенко. У 80% поддержавших, опять-таки по версии ЦИК Беларуси, оппозиция и ее сторонники заявили о массовых фальсификациях. Начались массовые протесты, которые сопровождались массовыми задержаниями. О белорусских протестах вот через год, да, со дня выборов мы еще поговорим. Можно тут отметить, что победу Александра Лукашенко не признали в Европейском Союзе, в США, в Канаде, в Великобритании. Страны Запада ввели и, как стало известно сегодня, усиливают санкции в отношении режима Александра Лукашенко, но, например, Россия признает Александра Лукашенко президентом Беларуси. 9 августа 2021 года, вот через год после этого дня голосования, Александр Лукашенко в Минске провел так называемый большой разговор с президентом. Даже если быть уж совсем точным, то не провел, а еще проводит уже, вот если сейчас посмотреть на трансляцию, мне кажется, седьмой час идет эта встреча. Мероприятие заявлено организаторами как встреча Лукашенко с журналистами, общественниками и экспертами. На этой встрече Александр Лукашенко, в частности, возмутился тем, что на российском государственном телевидении время от времени задаются вопросом, когда Лукашенко признает Крым российским, да, но учитывая то, что мы Крым Реали, конечно, мы выбрали те заявления Лукашенко, которые касались Крыма. Давайте послушаем, что сказал Александр Лукашенко по этому поводу 9 августа.
Когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон. Клинтон, по-моему, тогда был. Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Кто-то там еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это, вон видите, что творит. У меня руки развязаны, и Крым, и все остальное.
Это были слова Александра Лукашенко 9 августа 2021 года. Пока реакции Украины на какие-то претензии в адрес украинского руководства нет еще, но можно напомнить, что касается конкретно Крыма, то в начале июля мы обсуждали в этом же эфире заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он тогда сказал, что Владимир Путин, тут процитирую, будет рад принять в аннексированном Крыму Александра Лукашенко, да, который называет себя президентом Беларуси. И в какой-то степени, наверное, сегодняшнее заявление Лукашенко можно считать вот определенной реакцией на эти слова Дмитрия Пескова, потому что мы отслеживали на протяжении месяца, Лукашенко никак не реагировал на слова Дмитрия Пескова. Но это не единственное заявление Александра Лукашенко о Крыме, которое прозвучало в рамках вот этого так называемого большого разговора. 9 августа мы обо всем будем по порядку рассказывать. Прежде всего, вопрос к вам, наши дорогие слушатели. Как вы оцениваете перспективы того, что Александр Лукашенко может признать аннексию Крыма России и, например, приедет в Крым? И имеет ли это вообще какое-то значение, учитывая, ну, статус Лукашенко на протяжении всего этого года? Пишите, звоните нам. Напомню, что 8 800 10 06 926 – бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Могу сказать, что уже отреагировал на заявление Лукашенко подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что тоже, как и президент России Владимир Путин, будет рад приезду Лукашенко в Крым. При этом, по мнению Аксенова, цитирую, если есть желание, то никто на причины или условия внимания не обращает. Да, это какой-то степени был такой укор Александру Лукашенко. К нам присоединяется в эфир по скайпу Вадим Мажейко, белорусский политолог. Вадим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что к нам в эфир присоединились. Мы помним, что даже еще до вот этих выборов 9 августа 2020 года Александр Лукашенко, ну, всегда был немножко неконкретен в вопросе Крыма. И даже сейчас мы видим, год спустя он продолжает в какой-то степени маневрировать. По вашему мнению, что сдерживает Александр Лукашенко, учитывая его самопровозглашенный статус, да, от признания аннексии Крыма сейчас?
Ну, смотрите, Лукашенко и по Крыму, и когда еще раньше по Абхазии и Северной Осетии, собственно, Южной Осетии, всегда был предельно конкретен. Он готов все признать, если ему Россия компенсирует издержки от такого признания. Когда-то в разговоре тогда еще с президентом Дмитрием Медведевым Лукашенко прямо говорил, что, мол, наши специалисты посчитали, там несколько миллиардов долларов нам это обойдется санкционных. Если мы признаем Абхазию и Осетию, то давайте, Россия, вы как заплатите нам эти миллиарды? Если да, все готово. Россия, конечно, ничего не заплатила. Абхазию и Осетию Лукашенко не признал, вот уже 13 лет прошло. Аналогично с Крымом. Действительно, Лукашенко давно уже перешел на Западе сейчас из статуса, уже год прошел, из статуса президента, пусть и авторитарного, но все-таки президента, статус непризнанного главы государства. Но есть разница быть непризнанным, но все-таки главой суверенной Беларуси. Или дать такую максимальную поддержку в виде аргументов всем тем, кто и раньше на Западе считал Лукашенко не более чем марионеткой Кремля. И, конечно, в данном случае признание Крыма или визит в Крым, это будет полное признание Лукашенко просто не самостоятельной фигурой, которая полностью контролируется Россией, и с пониманием, что вообще вести разговор надо только с Путиным пребывать. Для Лукашенко это ущемление его власти, ну, а как любой авторитарный лидер, он на это не готов. Поэтому он и не признает Крым, это не потому, что он там любит Украину или не любит Россию, нет, это сугубо его прагматичная ситуация. Вот и вся его позиция тут.
Вадим, в продолжение нашего разговора давайте послушаем еще один комментарий Александра Лукашенко, который прозвучал 9 августа в Минске в понедельник. Он также заявил, что Украина, закрыв авиасообщение с Белоруссией, таким образом якобы сама проложила Минску маршрут в Крым. А я напомню, что Украина закрыла авиасообщение с Белоруссией после того, как Беларусь, точнее режим Лукашенко, посадил принудительно на территории Беларуси самолет рейса Ryanair с Романом Протасевичем. Давайте послушаем, что сказал сегодня Александр Лукашенко в продолжение нашего разговора о Крыме.
Вы говорите Крым. Вы знаете, что у нас там огромный санаторий. И я его всегда берег. Вот Друскининкайпом в Литве, Латвии и в Украине, и в России, в Сочи. Я их, наоборот, деньги вкладывал для того, чтобы туда люди ехали, и местные, и так далее, и наши. Это оплот наш. Я сам бывал в этом санатории. У нас огромное количество туристов от Одессы, Крым и так далее. И в Одессу вы закрыли авиасообщение. Кому вы хуже сделали? Вы как сейчас предлагаете мне доставлять туда людей на отдых? Только через Россию. Польша нам тоже запретила. У нас другого пути нет. Через Россию. Не надо мне условия сейчас ставить. Вы сделали все и проложили мне маршрут в Крым. Если мне надо будет. Надо будет, я сяду в самолет и улечу.
Это был Александр Лукашенко, а с нами на скайп-связи белорусский политолог Вадим Мажейко. Ну, не впервые мы слышим об этом санатории. В предыдущий раз Лукашенко упоминал о нем, когда поручил проработать вопрос об открытии авиасообщения с Крымом. Но это было в начале лета, пока такие рейсы не появились. И я так понимаю, что это, Вадим, в какой-то степени подтверждает, да, то, как вы видите отношение Александра Лукашенко к вопросу Крыма.
Да, и не появившиеся самолеты, хотя про это были разговоры, и то, что несмотря на заявление российской власти в Крым, Лукашенко не поехал. Ну и все, что слышали мы сегодня насчет того, что, значит, когда все кореглярки сами признают, вот тогда, мол, я признаю. Ну, это, конечно, то же самое, как сказать, что когда рак на горе свистнет, когда там, как там было в «Игре престолов», когда небо, значит, солнце взойдет на западе, сядет на восходе и так далее. С Лукашенко просто риторическими приемами максимально отсрочивает для себя эту ситуацию. Честно говоря, вот это выступление про санатории, на мой взгляд, довольно бессвязное. Не очень понятно, как тут связаны и Одесса, Крым, и тем более, причем тут русский янкай, что на него как в многом сегодня такое немножко смешалось в кучу. Но здесь скорее я бы заметил такую обиду на Украину, обиду на то, что, как Лукашенко казалось, ну, по традиции он считает, он всем был такой хороший, Украина не обижал, там людей принимала и все такое, а значит, ему, конечно, нож в спину. И отсюда у него постоянное представление об Украине как о каком-то, значит, таком, не знаю, массированном лагере террористов, где готовят белорусских оппозиционеров, чтобы они с оружием приезжали на акции протеста. Конечно, такая конспирология совершенно ничем не подкрепленная. Уже несколько лет назад было разъявление о каких-то джипах, прорвавшихся со стороны Украины с оружием. Никаких джипов в итоге не нашлось. В общем, это такая махровая конспирология, где просто Украина враг. И мне вот запомнилось, это было буквально неделю назад, когда Лукашенко, обсуждая вообще ситуацию на границе с Литвой, вдруг ни к селу, ни к городу заявил, что вообще еще Украина плохие и все виновата. И мне тогда ваши коллеги из Украины спрашивали, так, а в чем проблема, чего, собственно, вдруг ни с того ни с сего на Украину ополчились. Но это вот такая вот затаенная обида, которая прорывается иногда не очень к месту и иногда не очень связана.
Вадим, последний вопрос. Мы упоминали о том, что сегодня год с момента президентских выборов в Беларуси, и мы видим, что ну, массово, да, применяются репрессии в отношении сторонников оппозиции, хотя, и мы об этом потом еще упомянем, что сам Лукашенко, он отрицает, что якобы речь идет о каком-то даже применении силы. Тем не менее, он признает, что лично он отдавал приказы или команды, да, задерживать протестующих. Но вопрос к вам такой. Ну, видим, что год спустя Александр Лукашенко все еще считает себя президентом Беларуси и даже проводит в Минске вот такие массовые мероприятия, якобы, которые, ну, по его версии, это такая пресс-конференция, общение с журналистами и даже, как он говорит, общественностью. От чего зависит, как или когда поменяется качественно ситуация в Беларуси, да, и, например, Александр Лукашенко признает, что не было у него 80% 9 августа прошлого года?
Ну, я думаю, когда он признает про 80%, я думаю, наверное, никогда. Вопрос скорее не в этом, а в том, как политический кризис здесь случится. Здесь, конечно, есть много факторов. На данный момент выглядит так, что ресурс внутреннего давления просто исчерпан. Потому что фактически все, что могло случиться, случилось. Все сотни тысяч на улице выходили. И от того, что они вышли бы снова, это несколько всколыхнуло бы повестку, привело бы к новым жертвам, и, в общем, все. То есть, знаете, такой вот политический миф о том, что вот там 100, 200, 300 тысяч будут на улицу мирно, и все, власть завтра поменяется. Этот миф, к сожалению или к счастью, развенчан. Власть так и не поменялась. Но, безусловно, это то, что произошло год назад, это был очень сильный удар по системе Лукашенко. Мы видим, что даже сейчас, хотя это выглядело, планировалось как пресс-конференция победителя, по факту Лукашенко сегодня все время говорил о том, как он так или иначе будет уходить. И скорее, на мой взгляд, его посыл был в том, что он настаивал, что он сам контролировать процесс транзита, это будет управляемый транзит. В общем, все, на чем он настаивает. Он даже не пытается говорить о том, что он будет править бесконечно, и все вернется, как было до этого. И, безусловно, это заслуга протеста. Приближение транзита и его детали зависят, конечно, от того, насколько сильным сейчас будет внешнее давление, насколько это давление будет, во-первых, раскалывать элиты, потому что уже сейчас мы видим, как серьезно санкции бьют и по лояльному власти крупному бизнесу, по потокам контрабанды, например, белорусских сигарет на Запад. И, конечно, все это для элит просто удорожает присутствие дальнейшего Лукашенко у власти. Понятно, что пока он находится на том месте, где он есть, ситуация дальше будет усугубляться. И, конечно, другое направление – это усиление стоимости Лукашенко для России. И, по сути, уже сейчас многие чиновники на Западе вполне открыто говорят, что цель санкций – это показать Путину, что содержать Лукашенко будет все дороже. И провести транзит – это в общих интересах. И будет усиливаться давление со всех сторон. Я думаю, давление со стороны Запада и России тоже толкает Лукашенко к контролируемому транзиту. Но понятно, что любой транзит, пусть сколько угодно контролируемый, это всегда вызов для устойчивости красноярской системы. И какая бы, в общем, ни была другая власть после Лукашенко, у них мотивация для перемен, даже у самых ранее лояльных людей, будет очень высока. Просто для того, чтобы обеспечить, ну, по сути, какую-то свою безопасность, стабильность и свое место. Поэтому вот такие контуры на будущее. И, конечно, многое зависит, да, от, особенно от соседних стран, которые в том числе и Украина, и Литва, которые во многом связаны с Беларусью торговым сотрудничеством, связаны с белорусским импортом и экспортом. Вот мы видели уже от Литвы угрозы, что из-за миграционного кризиса Литва может целиком заблокировать транзит белорусских калийных продуктов. Ну, посмотрим, какие будут еще нужные заявления от Лукашенко по поводу Украины, для того, чтобы Украина серьезнее подумала об присоединении к экономическим санкциям.
Спасибо вам большое. Это был Вадим Можайко с нами на скайп-связи. Я вижу, что есть у нас слушатели под YouTube-трансляцией, которые тоже пишут, что они ждут реакции Министерства иностранных дел Украины на те заявления, которые Александр Лукашенко сделал сегодня в адрес официального Киева. Мы поговорим, в частности, да, о некоторых заявлениях, которые касаются безопасности военной, в том числе, об этом чуть дальше. Я напомню, что вопрос к вам, наши дорогие слушатели, спрашиваем вас, как думаете, вот Александр Лукашенко, учитывая его нынешний статус, который уже вот на протяжении последнего года, назовем это самопровозглашенный президент Беларуси, да, вот может ли в этом статусе Александр Лукашенко признать Крым, точнее, признать Крым российским якобы, да, или же аннексию Крыма России? Этот вопрос он спровоцирован заявлением Александра Лукашенко, которое он сделал на пресс-конференции в Минске сегодня. Он сказал, что он готов признать аннексию Крыма, когда в Крым зайдет последний российский олигарх. Да, боюсь здесь ошибиться. Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. Вот это вот такая цитата. К нам присоединяется в эфир белорусский экономист и блогер Сергей Чалый. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что к нам в эфир присоединились. Ну, мы с вами месяц назад обсуждали, может ли Лукашенко отреагировать на своеобразное такое приглашение со стороны Кремля и Дмитрия Пескова встретиться с Владимиром Путиным в Крыму. Лукашенко сегодня сказал вот то, что он сказал. То есть продолжает Александр Лукашенко маневрировать в вопросе Крыма. Спустя месяц после нашего с вами последнего разговора, по вашему мнению, что может повлиять на Александра Лукашенко в вопросе Крыма?
Ну, во-первых, видите, он за этот месяц таки не слетал в Крым, да, где его, по словам Пескова, ждал Путин. Да. Пока, я, в общем, свое мнение не меняю. Судя по тому, что сегодня говорил Лукашенко, там ведь был еще один гораздо позднее интересный вопрос, когда, отвечая на вопрос, по-моему, журналиста из «Коммерсанта», он говорил о том, что значит, я готов поставлять значит, в Крым санкционную продукцию, но только значит, для того, чтобы обезопасить себя, мы это можем делать, там, продавая, например, продукцию российским компаниям. И затем они уже сами будут поставлять ее в Крым. Вот это вот обезопасить себя, вкупе вот с фразой, которую он произнес, и которую мы упомянули, и потом за ней последовало значит, то, что «А что мне остается делать? Вы же фактически, значит, меня сами вынудили к этому, потому что у меня в Крыму есть санаторий, санаторий Беларусь». И как его, соответственно, летать? Раньше можно было попасть туда только с территории Украины, теперь, соответственно, такого пути нет. И вот, мол, значит, единственный путь теперь получается со стороны России. То есть это как бы не я, это вот я вынужден, да. И плюс еще была одна очень важная фраза, которую тоже надо иметь в виду, когда он как раз говорил о политическом руководстве Украины. Он говорил, вот вы считаете там Крым и Донбасс своими и правильно делаете. Вот, то есть я все же думаю, что по-прежнему Лукашенко, как и ранее, опасается санкций мирового сообщества, в том числе еще и за признание Крыма, потому что он видел вот те же самые санкции значит, по отношению к России. Больше того, мы знаем, что он в истории, когда России гораздо важнее было, вот именно в тот момент, там первый месяц, около полугода после аннексии Крыма, значит, хоть кого-то найти, кто бы вот такое рода мероприятие поддержал, именно тогда, когда дорога была ложка к обеду, Лукашенко говорил, вы готовы ли нам компенсировать потери, которые у нас возникнут в результате санкций, под которые мы подпадем. То есть вот он постоянно говорит о том, что значит, мы боимся, мы осторожничаем и так далее, и так далее. То есть фразу «я туда, значит, как сказать, буду летать, когда там признаю его, когда его признает последний олигарх», намекая на то, что действительно там в России специальные там придумывают компании, которых не жалко, например, авиакомпании, которые туда осуществляют авиаперелеты и так далее. То есть даже сами значит, крупные компании России придумывают вот такие специальные схемы для того, чтобы значит, избежать возможных санкций, которые будут наложены на юридические лица, поэтому их отдельно выделяют в случае вот такого рода формальной группы. Это не вполне признание, но, в общем, шаги в эту сторону движущиеся, да. То есть для него это все еще шаг очень дорогой, значит, как бы, который он, в общем, сделать не может. Еще раз говорю, вот эта вот фраза «вы его считаете своим», это, как бы, мне кажется, было ключевое. То есть вот мое мнение не меняется. Я думаю, что, как сказать, Лукашенко не готов, значит, вот, как сказать, даже тогда, когда это было совсем уже нужно, сейчас у него, в общем, конечно, возможностей маневрировать меньше, но и, мне кажется, и желание России, то есть цена этого признания существенно упала. То есть и раньше, если не готовы были каким-то образом, как Лукашенко считает, должны были ему за это что-то, то сейчас, как бы, то все, что он может получить за такого рода признание, это, как сказать, цена этого вопроса упала еще ниже, и, соответственно, баланс рисков и издержек для него еще более неблагоприятен.
Сергей, попрошу оставаться с нами на линии. Вот о чем еще хочу рассказать. Это в продолжении того, о чем вы начали говорить, о санкциях. 9 августа выступал не только Александр Лукашенко в Минске, но и Светлана Тихановская в Вильнюсе. Напомню, что Светлана Тихановская – бывший кандидат в президенты и лидер демократической оппозиции, которая находится сейчас в экзиле. И она, в частности, выразила надежду на усиление санкций со стороны Запада. Давайте послушаем.
За один год режим пройшов шлях от нелегитимного до террористичного. У найближчий час мы чекаем от США, Великобритании и Канады обещания скоординованных санкций супрось режиму.
И вот буквально перед эфиром стало известно о том, что Великобритания вводит новый пакет торговых, финансовых и авиационных санкций против Беларуси. Кроме того, появилась информация о том, что санкции в отношении режима Александра Лукашенко усиливают Соединенные Штаты Америки и Канада. Сергей Чалый, белорусский экономист и блогер, с нами на прямой связи. Вот те санкции, которые уже существуют, и те, которые, о которых стало известно сегодня, насколько они могут действительно глобально повлиять на будущее происходящего в Беларуси?
Ну, я думаю, что сами санкции – это всего лишь элемент того, что вот вокруг всего международного давления, которое оказывается по отношению к Беларуси. Сегодня Лукашенко многократно говорил, это было очень хорошо видно, то есть вот я бы сегодняшнего выступления, честно говоря, вот назвал таким, что ли, криком о помощи. Да? То есть он минимум 3 или 4 раза он говорил о том, что надо что-то делать. Давайте я там садиться за стол переговоров, давайте возьмем голову в руки, давайте будем решать. Это он обращался к Западу почему-то, а не переговоры с как раз оппозицией. Да, давайте решать, как нам вместе выходить из положения, в котором мы оказались. Ну, на самом деле, положение оказался только он сам, но, тем не менее, вот так, так он говорит. То есть это, в общем, такие, что ли, звоночки о том, что он всерьез опасается того направления, в котором развиваются события. Про санкции сегодня, когда он... Значит, рассказывал о кризисе с иммигрантами на границе с Литвой, объясняя как бы свою историю, почему он так делает, мол, вы там нас душите, а вы еще хотите, чтобы мы вас защищали. То есть там такой было очень интересное две метафоры, там вы нас бьете сапогом по лицу, значит, и вы нам набросили удавку на шею и перебросили там через сук и давите нас. То есть, ну, это явно такие непридуманные вещи, и несмотря на всю вот риторику, которую отрабатывали последние месяцы, значит, официальные лица и СМИ, о том, что, мол, санкции ерунда, мы там переориентируемся, мы диверсифицируемся, мы там в России придумаем, что сделать. То есть вот такие вот образы, они говорят о том, что эти санкции, конечно, воспринимаются весьма болезненно, но на самом деле не они и устрашат Лукашенко больше всего. Там, опять же, вот когда он говорил о том, что неужели вы не понимаете, к чему это дело идет, почему вы должны остановиться, потому что неужели вы не видите, куда движется дело, они хотят меня подвести под международный трибунал, под Гаагу. Был разговор о том, что, ну, расстреляют и расстреляют, там, типа, я уже пожил и все уже в своей жизни сделал. Вот, то есть это вот на самом деле осознание того, что он зашел весьма далеко, и поэтому он же не может сказать о том, что надо мне как-то одуматься и пожалуй, там, взять голову в руки. Поэтому идет такое предложение почему-то всему Западу, но и под которым понимается даже не Соединенное Королевство. Там как раз по Соединенному Королевству корреспондент BBC задавал вопрос. Он говорит, да вы же как бы сателлит США, то есть, в общем, фактически Лукашенко считает, что вот именно США руками своих вот сателлитов, среди которых все остальные страны, с которыми вроде как Лукашенко сейчас консультует, включая Украину, Литву, Польшу, вот, это все, значит, США, вот. И он действительно всерьез, вот, это главный его страх, он многократно об этом говорил, вот, оказаться в ряду Милошевич, Карадзич, там, судьбу Хусейна, судьбу Каддафи он регулярно вспоминал, и он действительно понимает, что, как сказать, вот этой вот политикой постоянного поднимания ставок, он перешел тот момент, за которым, скажем так, легко было бы возможно, как это было в предыдущие годы, как, например, после там разгона кровавого и посадки более 700 человек в декабре 2010 года после выборов, манифестации людей. Вот. После все равно через несколько лет пошла отношения. Сейчас он видит, что не срабатывает этих ставок, что Запад принял, как сказать, вот вполне что ли позицию, и действительно однажды оказавшись вот на будучи названным, да, то есть вот как, например, Financial Times editorial.
Сергей, пропадаете вы куда-то. Я поняла ваше мнение. Спасибо вам большое. Это был белорусский экономист и блогер Сергей Чалый. Вот как раз Сергей затронул тему, с которой мы хотим продолжить. Упоминали мы уже о выступлении Светланы Тихановской в Вильнюсе 9 августа. И во время этого выступления Тихановская также заявила о том, что она и ее команда работают над созданием международного трибунала, который бы занимался преступлениями режима Лукашенко. Она также отметила, что выступает против любого взаимодействия международного сообщества с Александром Лукашенко, поскольку он, по ее словам, является нелегитимным президентом, чья власть основывается на насилии и пытках. Ну, о том, как сейчас выглядит, да, вот ситуация с правами человека в Беларуси, можно найти отчеты, например, того же правозащитного центра «Весна». По состоянию на июль в местах несвободы находилось 604 политзаключенных. Подробнее об этом мы поговорим с белорусской правозащитницей Евгенией Андреюк. Она является советником по вопросам прав человека Всемирной организации против пыток. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот этот вопрос, который касается Международного трибунала перспектив, да, и то, о чем Светлана Тихановская упомянула, и то, о чем сказал Сергей Чалый, который считает, что Лукашенко реально боится такого трибунала, насколько вы оцениваете реалистичными перспективы создания такого международного суда?
С одной стороны, довольно много процессов за последний год запущено, и правда, кроме санкций, международное сообщество довольно активно ответило юридическими мерами, то есть важно понимать, что процесс не единый, идет целый ряд международных юридических процессов. В первую очередь это так называемые процессы универсальной юрисдикции, то есть там, где национальные юрисдикции возбуждают уголовные дела, как уже началось в Польше, в Литве, в Германии, это будут расследования на национальном уровне. С другой стороны, ряд правозащитных организаций пытаются работать с Международным уголовным судом, чтобы Международный уголовный суд также занимался ситуацией. Ну и последний вопрос про отдельный международный трибунал. Он, конечно, самый тяжелый, потому что обычно такие трибуналы в последние десятилетия создаются, они так называемые гибридные, когда правительство согласно. То есть понятно, что в ситуации Беларуси правительство до смены правительства не будет согласно. Трибуналы, которые были созданы по Руанде и по Югославии в 90-х годах, к сожалению, это уже не современная практика. Они создавались Советом Безопасности, в том числе из-за этого сильно критиковались. И чтобы как-то эту ситуацию в том числе решить, был создан Международный уголовный суд. Поэтому, конечно, мне пока довольно сложно говорить о том, что есть там хорошие перспективы создания отдельного трибунала. Это довольно сложный процесс, потому что если подобный процесс запустится, да, то это создаст прецеденты и для других стран. И, соответственно, это внесет большую неразбериху в международное право, чего всегда стараются избегать. Но, с другой стороны, невозможно исключать этот сценарий. И я думаю, если другие процессы окажутся неэффективными, если кризис будет ухудшаться, то, возможно, это то, что мы увидим в будущем.
Один короткий вопрос. Вот мы упоминали о том, что сегодня год со дня президентских выборов в Беларуси. За этот год мы наблюдали очень разные виды репрессий против сторонников оппозиции. Что бы ни говорил Александр Лукашенко, да, но есть много видео, на которых можно убедиться, как белорусские силовики вели себя с протестующими. За этот год появились ли рычаги давления на Александра Лукашенко в вопросе освобождения тех людей, которые были задержаны либо на акциях протеста, либо те, которым вот сейчас, да, журналисты, которым приходят с обысками и их задерживают, что-то влияет на его решение, например, освободить того или иного человека?
Это хороший вопрос, конечно, и не сказать, что кардинально появились новые какие-то рычаги, то есть, в принципе, ничего особо нового не изобретено, это все те же рычаги, которые использовались и раньше против Беларуси, и в отношении других авторитарных режимов. То есть, в первую очередь, с точки зрения такой правозащитной, это, конечно, максимальная публичность, то есть, те цифры, которые вы озвучивали, 600 политзаключенных, это именно те люди, кто признан, о ком есть информация у правозащитных организаций, в целом политически мотивированных дел около 5000, и это очень большое число для Беларуси. В Беларуси около 9 миллионов населения, и за год это колоссальное, конечно, число, и не исключено, что по смежным статьям таких случаев еще больше. То есть, конечно, в тех случаях, когда больше публичности к человеку, когда больше говорят, когда больше внимания к случаям, в том числе со стороны очень разных механизмов, конечно, это создает хоть какую-то определенную защиту. И то есть есть ряд случаев, нет пока прям хороших таких успешных случаев, когда против людей прекратили уголовное преследование, только буквально несколько случаев иностранных граждан, когда их выдали в страну гражданства. Но есть случаи смены меры пресечения, то есть вот моих коллег из офиса по правам людей с инвалидностью буквально на прошлой неделе им сменили меру пресечения с ареста на поручительство, но все равно будет суд, будет уголовное преследование. да, то есть сказать, что есть какой-то универсальный механизм, с одной стороны, его нету, с другой стороны, как бы это ни звучало страшно, но режим может действовать страшнее, то есть мы видим, что и правозащитников, и журналистов задерживают, а потом отпускают под подписку, они остаются свидетелями или подозреваемыми, но пока что решения сажать абсолютно всех нету, и тут сложно предположить, не справляется ли с этим режим, или они тоже надеются выторговать что-то и не теряют надежды. Это сложно сказать. Но в любом случае, пока, мне кажется, есть еще хоть какие-то механизмы, мы всегда действуем, используя максимально все, потому что никогда не знаешь в таких ситуациях, что станет той последней каплей, что сработает на пользу, да, и человек сможет выйти из тюрьмы.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была белорусская правозащитница Евгения Андреюк. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкиваемся сегодня от того, что 9 августа ровно год со дня выборов президента в Беларуси, со дня старта вот таких массовых, самых многочисленных акций протеста в Беларуси. Ну и много поводов для разговора, в частности, «Крым Реалии» дало выступление Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, 9 августа в понедельник в Минске он проводит мероприятие под названием «Большой разговор с президентом». Длится это мероприятие уже 7-й час, оно до сих пор продолжается. Не знаю, возможно, за время, пока мы в эфире, еще что-то Александр Лукашенко сказал о Крыме, но мы сейчас будем не о Крыме говорить, а вот о чем. Одна из присутствующих представительниц прессы 9 августа в Минске спросила у Лукашенко, может ли он подтвердить сказанное когда-то ранее, что Беларусь под его контроль не допустит вторжения в Украину третьей страны. Давайте послушаем, что сказал Александр Лукашенко сегодня.
Меньше всего, кого вы должны бояться, это белорусы. Мы никогда не сделаем пакость в отношении Украины, если вы первыми, а сегодня об этом уже можно и нужно говорить, если вы первыми не ступите с оружием на нашу землю.
Вот такое заявление Александра Лукашенко. Можно напомнить, что ранее этим летом президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что кроме угроз со стороны России, сейчас для Украины существуют и риски со стороны Беларуси под контролем Александра Лукашенко. Украинский военный эксперт Олег Жданов с нами на связи. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы как считаете, насколько реальна военная угроза со стороны Беларуси под контролем Лукашенко для Украины сейчас?
Ну, она существует, но вероятность такой угрозы очень низкая на сегодняшний день. Почему? Потому что, ну, во-первых, это не самая удобная местность для ведения наступательных боевых действий, это первое. И второе, белорусская экономика очень сильно зависит от рынка Украины. И если мы только пригрозим или прекратим торгово-экономические отношения, то для белорусской экономики это будет очень больно.
То есть экономические связи, они сейчас выступают в какой-то степени сдерживающим фактором?
Да, они выступают сдерживающим фактором. Ну и в принципе, как бы прямых угроз Лукашенко не высказал. Он сказал правильно, точно так же, как говорим мы по отношению к Беларуси. Если белорусские вооруженные силы не будут вторгаться на нашу землю, то мы, в принципе, тоже не собираемся посягать на территориальную целостность Белоруссии. Поэтому как бы все подтверждается. Они держат пушки наготове, но не наступают. И мы точно так же.
Ну, смотрите, я, насколько понимаю, Украина, когда говорит об угрозе со стороны Беларуси, она говорит о том, что со стороны Беларуси могут в каком-то виде наступать российские войска. При этом заявление Александра Лукашенко о том, что Украина может с оружием вступить на белорусскую землю, ну, оно вас не удивило? Вам не кажется, что это какая-то странная формулировка, потому что, ну, какой у Украины может быть повод для этого?
Правильно, повода для этого нет. Я же еще раз говорю, что Лукашенко об этом и сказал, что они готовы обороняться, но наступать не собираются. Вот, кстати, угроза вторжения российских войск в территории Беларуси, она более реальна на сегодняшний день, чем прямая белорусская агрессия против Украины. Но благодаря политической ситуации в Беларуси сам Лукашенко четко контролирует каждого российского солдата на территории Беларуси. И поверьте, после учений «Запад-2021», так же, как это было и в 2017 году, он проводит, лично проводит каждого российского военнослужащего с территории Беларуси. чтобы никто, не дай бог, нигде не остался, не задержался.
Вот последний вопрос хотела вам задать как раз по поводу того, на фоне вот этой экономической интеграции между Россией и Белоруссией, насколько существенна военная интеграция двух стран? Можно ли сказать, что, ну, я уже теперь понимаю из вашего ответа, что вряд ли можно сказать, что Россия может быть самостоятельно на территории Беларуси под контролем Лукашенко в этом вопросе?
Ну, он вообще не допустит иностранных войск, даже российских, потому что это не все, особенно российские войска на территории Беларуси несут угрозу его присутствию во власти, причем прямую угрозу. Поэтому в этом плане как бы он контролирует ситуацию очень четко и очень жестко.
А объясните, что вы имеете в виду, когда говорите, что российские войска угрожают его в контролю?
Ну, дело в том, что если российские войска на постоянной основе останутся на территории Беларуси, они могут провести любую спецоперацию по устранению Лукашенко от власти. Или, во всяком случае, принуждению его к подписанию союзного договора о создании союзного государства, то, чего от него добивается столько лет Путин. Поэтому блокировать силовые структуры, блокировать дворец президента и принудить Лукашенко подписать, для российских войск это не будет составлять никакого труда. А когда их нет на территории Беларуси, Лукашенко чувствует себя уверенно, окружив себя своими же войсками.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Олег Жданов, украинский военный эксперт. Мы, в частности, с ним обсудили то, можно ли воспринимать Беларусь как источник военной угрозы для Украины, потому что, напомню, что этого вопроса в какой-то степени коснулся Александр Лукашенко на своем, во время своего выступления 9 августа в Минске. Что касается интеграции Беларуси и России, то этому вопросу много было посвящено времени на вот этом мероприятии, которое до сих пор продолжается в Минске. Но касательно интеграции, Александр Лукашенко сказал примерно следующее. Он считает, что России не нужна головная боль от слияния с Белоруссией. По словам Лукашенко, чтобы развивать интеграцию в экономике, не надо кого-то включать в свой состав. Но добавил, что Россия и Беларусь живут как единая страна, хотя... По словам Александра Лукашенко, это два независимых государства. Ну, вот фрагменты выступлений Александра Лукашенко сегодняшние мы вам привели для того, чтобы у вас было понимание полноты картины. Да, в нашем эфире говорил не только Александр Лукашенко. Мы приводили вам и фрагмент выступления Светланы Тихановской во время брифинга в Вильнюсе. Кроме того... Мы включали белорусских экспертов, некоторые из них вынужденно выехали из Беларуси как раз-таки за последний год на фоне не столько массовых протестов, сколько действий власти фактической в Беларуси в отношении протестующих и людей, которые проявляют определенное инакомыслие. Ну, будем и дальше следить за ситуацией. Я только напомню, что поводом для эфира радио «Крым Реалии» сегодня стало заявление Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, что он признает аннексию Крыма России только когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. Но тут можно напомнить, возможно, некоторые наши слушатели не совсем оценили иронию в его словах. Да, это касается вот как раз-таки отношения крупного российского бизнеса к Крыму. Можно упомянуть, что те же крупные российские банки в Крыму не представлены. Кроме того, какие-то крупные сети тоже в Крым не заходят, потому что боятся санкций. Ну, видим, что продолжает Александр Лукашенко в своей позиции по Крыму маневрировать. И упоминали мы о том, что в начале лета он поручал проработать вопрос касательно перелетов из Минска в Крым. Тем не менее, пока никакого решения принято не было. Вижу, много наших слушателей пишут, что они ждут реакцию Киева на заявление Александра Лукашенко. Будем тоже следить за ситуацией. Я могу только напомнить, что вы можете узнавать все последние, самые важные новости на сайте Крым Реалии. Кроме того, напомню, что у вас есть возможность обратной связи с редакцией. Вы можете написать на нашу электронную почту. Ее адрес можно найти на сайте Крым Реалии. Или же звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Это не только бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя в прямой эфир, но вы также можете позвонить и в режиме автоответчика оставить там свое сообщение, пожелание, замечание или предложение по теме. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.